Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Превосходство христианства над ложными верованиями.
Откроем Слово Божие, 19 главу книги «Деяния апостолов», для того, чтобы продолжить следить за повествованием дей писателя Луки, касающимся служения Павла в Эфесе. Итак, Павел трудится в Эфесе несколько лет, и его благовестие в этом городе успешно. Он учит, я напомню вам, в публичном месте, в лекционном зале тирана. Павел взращивает новообращенных. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Проповедь Павла звучит, истина наполняет город, но, как известно, Эфес – языческий город, и не просто языческий город, а центр поклонения культу Артемиды. И также в нем поклонялись множеству других богов греко-римского пантеона. Город был наполнен колдунами, наполнен чародеями, наполнен прорицателями, магами, распространяющими различные суеверия. Соответственно, избежать противостояния христианского учения, учения Павла с различными верованиями оказалось невозможным. Напряжение между этими диаметрально противоположными взглядами нарастало и нарастало, и нарастало тем больше, чем больше распространялось влияние Павла в этом городе. Какой же будет развязка? Об этом мы узнаем, прочитав стих 11-20 19 главы книги «Деяния апостолов». Этот отрывок и будет в центре нашего сегодняшнего исследования. 19 глава, стих 11-20. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого проповедует Павел». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. И это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и эллинам, и напал страх на всех их. И величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силою возрастало и возмогало Слово Господне. Как мы видим, в Эфесе во времена Павла, так и сегодня, в наши дни, по всему миру, одна из целей дьявола состоит в том, чтобы представить христианство как одно из множества верований. Если люди не смогут отличить христианство от других религий, ну, не по символам, а по сути. Если люди будут думать, что христианство – это одна из многих религий, которая как-то дает людям душевный покой, как-то гармонию в их сердцах выстраивает, может быть, даже там после смерти дает какие-то преимущества. Если люди будут так думать, если они не смогут увидеть разницу между истинным христианством и ложным, то они просто запутаются в огромном объеме религиозной информации и никогда не смогут найти единственный путь спасения. Соответственно, навечно погибнут. А запутаться трудно или легко? Запутаться легко. И об этом свидетельствует даже тот факт, что евангельские верующие теряются в этом вопросе. Экуменический евангелизм больше не проводит грань между истинной церковью и ложной. В христианских новостях можно часто читать о различных молитвенных завтраках. Если в 90-е годы на них приглашали хотя бы представителей конфессий, которые хоть как-то назывались христианскими, то сегодня там уже буддисты, там уже мусульмане, где-то кришнаиты. И все они молятся одному Богу. Все это называется широкими взглядами и противопоставляется узколовому сектантскому мышлению. Служа в Эфесе, Павел исповедовал узколобое сектантское мышление. Он всеми своими силами хотел показать, что только его учение правильно, а все остальные учения города Эфес ложные. И он хотел отмежеваться от любых других учений настолько, насколько это вообще возможно. И это важно для нас, друзья. Важно, чтобы учение, которое мы провозглашаем, воспринималось окружающими не как одно из множества верований, а как единственный путь спасения. Вспомните, Иисус учил: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Спасение только через Христа. Другого пути к Богу нет. И не просто через Христа, а через Христа, который прожил праведную жизнь и который умер на кресте за грехи верующих. И если мы спасаемся, то праведная жизнь Христа вменяется нам, а наш грех вменяется Ему, за что Он и наказан в полной мере Отцом на кресте. Вот это единственный путь спасения. Понимание отличия и превосходства христианства от христианского пути спасения над множеством различных верований – это вопрос жизни и смерти. Вопрос, от которого зависит спасение человека и его духовное развитие. Мы можем смотреть на это с доктринальной стороны, но сегодня, следуя за повествованием деописателя Луки, мы обратим наше внимание в основном на практическую сторону вопроса. Мы с практической стороны посмотрим отличие христианства от различных верований, и даже не просто отличие, а превосходство христианства над всеми остальными верованиями и религиями. Давайте выделим три превосходства христианства над всеми верованиями этого мира. Можно сказать, над верованиями всех времен и народов. Итак, начнем с первого. Христианство несовместимо с корыстью. Стих 11-12. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Дабы показать превосходство учения Павла над языческими верованиями, подчеркнуть отличие апостола от многочисленных магов и волхвователей, наполнявших Эфес, Бог творил руками Павла чудеса, великие чудеса, исцеляя одержимых. Возможно, именно в Эфесе Павел творил самые великие чудеса. Греческий текст подчеркивает, что речь идет о каких-то экстраординарных, необычных чудесах, необычных по своей силе и масштабам. Видимо, исцеления были настолько массовыми, что даже Лука, уже, как говорится, видевший чудеса и писавший о чудесах, здесь, говоря об Эфесе, подчеркивает нечто особое, необычное, чрезвычайное. И Бог часто действует так в служении апостола. Чем более город погружен во мрак оккультизма и чародейства, тем более он дает Павлу силу совершать величайшие чудеса, дабы показать превосходство Евангелия над оккультными верованиями и показать отличие тому, чему учит он, от отличия различных философов, жрецов и магов. Исцеления были величайшие, чудеса были невероятные. Так что люди исцелялись не только в присутствии Павла, но даже в его отсутствии. 12 стих. «Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Сударион платок, предназначенный для вытирания пота с лица. Он изготавливался из льняной ткани, носился на голове, иногда его держали в руках, часто им пользовались рабочие, ремесленники, которые трудились, и, естественно, они потели в жарком климате. И такой платок им был необходим. Опоясание, греческое «симикинтион», буквально означает передник, фартук, надеваемый на нижнюю часть тела от пояса. Обычно рабочие и ремесленники носили такой фартук. Это очень интересная вообще идея здесь подчеркивается. Смотрите, все маги, все колдуны, все чародеи, которые служили в Эфесе, да и вообще в греко-римском мире, в основном не скрывали, что берут плату за свои услуги. Они, собственно, были людьми, которых воспринимали окружающие, как тех, кто зарабатывает, совершая чудеса или якобы совершая чудеса. Наиболее эффективные целители или популярные маги, они были самыми богатыми людьми. Они имели слух, у них были книги, которые стоили очень дорого. И здесь в Эфесе появляется человек, которого простой язычник воспринимал как одного из магов, одного из чародеев, я говорю о Павле. На него смотрели пока так. Пока только так. Но этот целитель, этот якобы чародей, как его воспринимали люди, хотя он, конечно, им не был, я думаю, это ясно, он совершает чудеса, и у него есть рабочая одежда. Что говорят, будто бы и даже эта рабочая одежда обладает целительной силой. Но вы знаете, язычники, они верили в то, что одежда великих целителей обладает силой. Мы понимаем, что предметы и одежды Павла не имели никакой исцеляющей силы сами по себе. Исцеляющую силу мог даровать только Бог. Но интересно здесь именно то, что речь идет о рабочей одежде. Вы понимаете идею, которая здесь уже заключена? Павел, когда трудился в Эфесе, как он дальше, прощаясь с эфесскими пресвитерами, скажет, что он работал своими руками. Почему он работал своими руками? Я думаю, одна из причин, конечно же, он, наверное, поддержку не имел такую достаточную от других церквей в этот период. Но я думаю, одна из причин в том, что он хотел показать. Я учу, я творю великие чудеса, но денег не беру. Это было очень важное послание жителям Эфеса, которое быстро распространялось. Потому что если бы он брал деньги, он бы был очень быстро стал весьма богатым. И, конечно же, он не работал бы и не делал бы палатки. К своему ремеслу бы ему не пришлось бы возвращаться. Но работая он давал значимое послание Ефесянам. Я творю чудеса, я учу, и все, что я делаю, кардинально отличается от того, что делают ваши маги, чародеи и волхвы. Они руководствуются корыстью, а я нет. И Павел действительно не брал никаких средств преднамеренно, и я думаю, в этом и было его послание, потому что в этом городе Бог дал ему творить величайшие чудеса, и дабы не бросить тень на свою деятельность, дабы отмежеваться от лжеучителей, языческих чародеев. Он абсолютно, конечно же, бескорыстно делал, как всегда, но еще и работал, подчеркивая, что чудеса не являются его заработком. Как мы увидим далее, сыновья Скевы попытаются использовать имя Христа для личного обогащения в своих корыстных и эгоистичных целях, но у них ничего доброго из этого не получится. Друзья, христианство отличается от всех ложных религий в том, что оно несовместимо с корыстью. Во всех ложных религиях люди преследуют какие-то эгоистичные, корыстные цели, материальную выгоду, просто какой-то пытаются душевный покой обрести. Кто-то думает, что если будет молиться своим богам, то получит от них успех, богатство, процветание во всех делах. Это все корысть. Ко Христу же приходят бескорыстно, не для того, чтобы получить все, что можно в этом мире. А Иисус говорит: приходите ко мне и будьте готовы оставить все в этом мире, все, что можно, и даже жизнь свою. Это кардинальное отличие христианства от языческих верований, от псевдохристианства, от всех ложных религий. И нам это следует помнить. Люди, которые приходят в церковь, чтобы найти хорошего мужа или жену, ну разве вы не встречали таких? Люди, которые приходят в церковь, чтобы просто получить успех, здоровье, помолиться Богу, и Он послал земное процветание. Люди, которые служат ради удовлетворения своих плотских эгоистичных амбиций, денег, славы, человеческого признания. Они просто перепутали христианство с другими религиями. Они пытаются каким-то образом смешать христианство с другими религиями. Подлинное обращение ко Христу отличается настроем расстаться со всем дорогим, что есть в этом мире, взять свой крест, то есть готовностью отдать даже жизнь. Итак, в этом первое отличие христианства от ложных верований, первое превосходство христианства над ложными верованиями, оно несовместимо с корыстью. Второе превосходство христианства над ложными верованиями, которое мы рассмотрим сегодня, здесь немножко может показаться сложней. Христианство несовместимо с сакраментализмом. Стих 13-16. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Но прежде чем объяснить, дать пояснение к слову «сакраментализм», давайте внимательно исследуем стих 13 и 16. Итак, начнем. Среди местных чародеев и прорицателей были распространены различные заклинания. Было множество чародеев, колдунов, прорицателей, которые знали различные заклинания и верили, или люди верили, в то, что эти заклинания обладают силой, могут дать исцеление там, и решить какие-то проблемы. Заклинание, что такое заклинание? Это набор звуков. Вот мы, дети даже сегодня говорят абракадабра, да? Это одно из каких-то там, каких-то древних заклинаний. То есть, так что заклинание – это набор звуков, слов, не имеющих смысла, которые маг правильно произносил, чтобы даровать исцеление своему клиенту или успех в каком-то деле. Были заклинатели, которые имели заклинания, тайные какие-то звуки, набор бессмысленных звуков или слов, не имеющих значения. Они зарабатывали, заклинатели зарабатывали оккультной практикой, и они конкурировали друг с другом. И они были в постоянной погоне за более действенными заклинаниями. Как бы узнать такую формулу, такое заклинание, которое дает больший успех, а значит больше доход. Они развивали свой бизнес таким образом, находясь в погоне за новыми и новыми заклинаниями. И вот представьте, в эту среду попадает Павел, и он проповедует. И обычно, когда он проповедует и совершает исцеление, он обычно делал так, например, как в Листре это было. Он подходил к инвалидам и говорил: «Во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он всегда упоминал имя Господа Иисуса Христа. И эти маги, которые конкурировали друг с другом и находились в погоне за новыми и более эффективными заклинаниями, они поняли, что имя Господа Иисуса Христа – это что-то сильное. Это что-то, что дает такие исцеления и чудеса. Они посчитали, что это одно из заклинаний или из одно из каких-то таинственных имен, которые следует взять на вооружение, чтобы иметь успех в своем деле. И вот некоторые иудейские маги, о которых здесь говорится, сыновья якобы первосвященника Скевы, они особо отличились в этом вопросе. Но вообще маги часто странствовали из города в город, и эти были, кстати, странствующими. Они что делали? Они предсказывали якобы будущее, обещали исцелить больных, одержимых и сумасшедших. И как это ни удивительно, именно иудеи считались одними из лучших оккультистов. Обладая знаниями Ветхого Завета, имея понимание о злых ангелах, о бесах и о святых ангелах, иудейские заклинатели достигали высот в своей работе и высоко ценились в различных уголках Средиземноморья. Это удивительно вообще на самом деле. При том, что фарисеи были такими принципиальными и такими требовательными, они, по сути, закрывали глаза на то, что в Израиле, и даже еще во времена Христа, и раньше, и после, оккультизм, по сути, процветал. Помните, Иисус говорит в Матфея 12:27: «И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют?» Оккультизм процветал, на него как-то закрывали глаза. С чем это было связано, трудно сказать. Возможно, вот с чем. Мэтью Генри, комментатор Нового Завета, дает нам небольшую подсказку. Суеверный еврей, желая облагородить магическое искусство, входить в общение с бесами, грешным образом приписывали изобретение вот этого магического искусства царю Соломону. Иосиф Флавий сообщает, что Соломон оставил после себя заклинание для излечения всяких болезней, а также волшебные формулы, позволяющие так связывать бесов, чтобы они уже никогда не отваживались вернуться к людям. Флавий отмечает, что это искусство магии и заклинаний очень сильно процветало среди евреев. Так что иудейские заклинатели были, наверное, лучшими заклинателями. И вот в попытке повторить успех Павла, 7 человек, называющих себя сыновьями первосвященника Скевы, попытались использовать имя Иисуса Христа как какое-то заклинание, как какое-то тайное имя для своих корыстных целей. Но были ли они в действительности сыновьями первосвященника? Неизвестно. Если нет, тогда они всего лишь лгали, пытаясь таким образом привлекать к себе новых клиентов, выдавали себя за кого-то великого. Если в какой-то мере да, тогда речь идет не о том, что их отец действительно был первосвященник, потому что о первосвященнике с таким именем нет никакой информации. Возможно, они происходили из рода первосвященников, из семьи первосвященников. А как известно, родственников первосвященника по мужской линии в Израиле называли первосвященниками. Либо они лгали, либо, возможно, были сыновьями какого-то родственника, какого-то человека из рода первосвященников. В общем, люди, которые имели громкое имя, скажем так, и имели определенное влияние в этой сфере. Так вот, они во время одного из сеансов по изгнанию бесов отличились, и с ними произошел интересный и в какой-то мере даже курьезный случай. Сыновья Скевы пытались изгнать беса из одержимого человека, то есть они взяли с него деньги, и пытались изгнать беса, употребляя имя Иисуса, которого проповедует Павел. Потому что и Иисус – это было популярное имя. Но они указали, что не просто Иисуса, а вот того Иисуса, которого проповедует Павел. Они так обратились к бесу. Вы знаете, бес им дал ответ. Используя голосовые связки человека, в котором он жил, бес сказал: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Это очень интересно. Они претендуют на то, чтобы быть великими. Бес говорит, вы вообще ничтожны. Они претендовали на великие знания, родство с самим первосвященником. Но в духовном мире они были вообще никто, абсолютные нули. Бес знал Иисуса, все бесы знают Иисуса, как Сына Божьего и победителя греха и дьявола. Бес знал Павла, как великого служителя Христа. Но сыновья Скевы вообще ему были неизвестны. Вообще он не знал о них, ничего не слышал. Хотя в одном городе работали. Ничего о них не слышал. Потому что они не только не входили в число известных слуг Бога, но даже не входили в число именитых слуг сатаны. Полные нули. Мошенники, обманщики, шарлатаны. Бес бы мог сказать, ну, знаю вас, на одной ниве работаем, такие ценные сотрудники. Он сказал, вообще не знаю, кто вы такие. И бросился на них человек, в котором был злой дух. Видимо, бес рассердился на них, на этих самозванцев. И, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Греческое слово, переведенное как «бросился», буквально означает прыгать, скакать, бросаться, словно дикий зверь. Но они, наверное, не ожидали. У них были разные сеансы. И тут вдруг такой резкий, молниеносный бросок. И этот одержимый просто начинает их жестоко избивать. Срывает с них одежду, а одежда стоила дорого. Это большой ущерб. И быть нагим, выйти на улицу нагим, или хотя бы в нижнем белье, как сегодня говорят, в одежде, которая прикрывает человека слегка, это был большой позор. Это не так, как сегодня люди ходят по городу и ничего не понимают, что с ними происходит. А тогда это был большой позор, большой стыд. Это было величайшее унижение. Да еще если бы об этом все в городе узнали, все, здесь уже не заработаешь, надо идти в другой город, да подальше, а то еще слух распространится, догонит. Бес закрыл их бизнес в Эфесе. Неудачная попытка изгнать демона именем Иисуса привела к тому, что одержимый человек избил семерых. Вы знаете, что одержимые могут обладать неимоверной силой. Когда вот в период такого возбуждения они разрывают наручники, гнут прутья металлических решеток на окнах психиатрических клиник. Они обладают невероятной силой. И одержимый из гадаринской страны, Марк 5:4, он разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Когда бес воздействует каким-то образом на человека, в котором живет, этот человек вдруг обретает невероятную силу. И вот этот одержимый, он избил семерых этих деятелей, сорвал с них одежду, и они нагие едва спаслись бегством. Ключевая ошибка иудейских экзорцистов состояла в следующем. Они думали, будто христианские термины, произнесение имени Иисуса, Павла, имеют сверхъестественную силу сами собой, машинально, независимо от того, кто их произносит и для каких целей. Подобные заблуждения характерны и для наших дней. В богословии их называют сакраментализмом. Сакраментализм предполагает спасение, обретение каких-то благословений посредством участия, я бы даже сказал, порой механического участия в различных обрядах, ритуалах и таинствах. Причем, например, согласно учению католиков, таинства действуют ex opere operato, то есть из совершаемого действия. Получается, что таинства влияют на человека автоматически, независимо от совершающего и принимающего их. Если священник совершает таинство и живет абсолютно нечестиво, то таинства работают. Если принимающий таинство не имеет веры, он все равно получает благодать. Главное, чтобы человек не противился таинству явным грехом или расположенностью к нему. Например, согласно данной точке зрения, таинство крещения сообщает благодать Святого Духа, очищает от греха и перерождает. И это происходит, даже если совершающий крещение нечестивый человек. Это как бы не суть проблемы, но суть проблемы в том, что это происходит, даже если принимающий крещение не имеет веры. Вот таинство действует автоматически, ex opere operato. Не имеют веры, как, например, младенцы, которые еще не могут верить. Но таинство действует автоматически, якобы их очищая от греха, перерождая и наделяя благодатью Святого Духа. В принципе, это то же самое, что пытались делать сыновья Скева. Да? Они просто автоматически, механически, без понимания, они до конца не понимали, одержимый тоже не понимал, что происходит. Они употребляли имя Иисуса, имя Павла и думали, что это вот так вот автоматически сработает. Оно не сработало. Мы, евангельские верующие, протестанты, можем решительно отвергать сакраментализм. Сакраментализм католиков, что, безусловно, правильно. И при этом лишь внешне, формально исполнять заповеди Библии, ожидая, что Бог за это благословит нас. Мы тоже можем так поступать. Мы можем каждый вечер автоматически, механически молиться, не задумываясь о себе, не вникая ни в себя, ни в учение. Мы можем за обедом также автоматически, механически молиться, не размышляя, что мы делаем, думая, что Господь благословит пищу и нас, и всех, ближних и дальних наших. Мы можем даже регулярно читать Библию, не вникая в ее содержание, и думая, что это уже само по себе принесет нам благодать. Но нет, если мы не понимаем значения Писания, мы не имеем Писания в своем сердце. Мы можем по инерции, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год посещать церковные собрания, кстати, участвовать в вечере, не размышляя о своем положительном вкладе в укрепление единства церкви, в любви и истине. То есть люди ходят на служение, люди участвуют в вечере и даже не думают о том, а какой мой вклад в созидание церкви, в поддержке пресвитеров, в созидание общины, в любви и в истине, об этом вообще не думают. Они просто совершают автоматически, машинально, бездумно, пустой обряд, ритуал, думая, что Бог их за это благословит. Но ритуалы, обряды в христианстве не работают. Именно так поступали коринфяне. Они ссорились друг с другом, не имели единства в церкви, не заботились о единстве в церкви, не размышляли о значении заповеди. Позже они и против Павла стали выступать. Но все у них работало. На служение они автоматически ходили, в вечере они участвовали, бездумно, не рассуждая о теле Господнем. Но Павел предостерегает их, что при таком подходе, не испытывая себя, не задумываясь об искупительном подвиге Христа, о единстве тела Господнего, вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Друзья, бездумное, механическое исполнение христианских заповедей – это не лучшее, а худшее. Это ведет к наказанию Господнему. Для всех ложных религий, язычества, псевдохристианства характерна какая-то слепая вера в силу обряда, ритуала, чаще всего совершаемого формально. Но истинное христианство несовместимо ни с чем подобным. Как в Ветхом, так и в Новом Завете Бог всегда требовал от своих последователей поклонения, исходящего из сердца и основанного на ясном понимании Писания. Вот чем христианство отличается от ложных верований. Во-первых, христианство превосходит ложные верования абсолютной несовместимостью с любым проявлением корысти. Во-вторых, несовместимостью с любыми проявлениями сакраментализма. В-третьих, христианство отличается и превосходит ложные верования. Вот еще почему. Оно несовместимо с компромиссом. Христианство несовместимо с компромиссом. Стих 17-20. «Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. с такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Из прочитанных стихов ясно, что речь идет о недопустимости компромисса с грехом и заблуждениями. Новость об избиении 7 экзорцистов, магов, чародеев быстро облетела Ефес. Многие поняли, что между Павлом и магами вообще нет ничего общего. И это оказало особое влияние на колеблющихся между христианством и оккультизмом. Видимо, там уже была достаточно большая группа людей, которая колебалась. Они уже понимали Евангелие, как-то понимали учение Павла. И в то же самое время, так как они занимались этого с детства и долгие годы жизни своей, и вся их жизнь, по сути, прошла под флагом язычества и оккультизма, они, понимая Евангелие и понимая какие-то элементы христианства, они продолжали увлекаться магией и оккультизмом. И они находились в таком борении, как-то они себе все это объясняли. Возможно, они говорили, что этот компромисс возможен, что можно быть и последователем Павла, и нового учения, да и старого не оставлять. Возможно, они, кто-то из них, понимал, что надо старое оставить, но все не решался. И вот избиение одержимым этих экзорцистов, по сути, и стало таким решающим моментом. Теперь все стало ясно. Для того, чтобы быть христианином, прошлое нужно оставить. Нельзя быть последователем Христа и Павла и в то же самое время заниматься оккультизмом и чародейством. Людям стало это понятно, и теперь они решились на такие кардинальные действия. Они разожгли костер, большой костер, наверное, на центральной площади или, может быть, немножко южнее, возле библиотеки Цельсия. И вообще плотность населения была достаточно высокой в Эфесе, центральные улицы, центральная площадь, агора. Всегда эти места бурлили людьми, и тут они видят костер. По-разному оценивают, может быть, думают, какое-то жертвоприношение будет совершаться, чтобы от какой-то беды город отвести. Толпа, я уверен, собралась. И вот подходят богатые люди в дорогой одежде, известные, богатые, влиятельные чародеи. Они берут свои свитки и бросают в этот костер. Слитки вспыхивают ярким пламенем. И подходят другие, еще бросают, и еще бросают. И люди ошеломлены. Они понимают, что для того, чтобы пойти за Павлом, необходимо навсегда расстаться с оккультным языческим прошлым. И, кстати, в этих книгах находились чародейские заклинания. Очень важные. И с уничтожением этих книг нельзя было больше вернуться на тот уровень чародейского искусства, если его можно так назвать. Уничтожение книг означало окончательный разрыв с прошлым. И когда книги были сожжены, то кто-то взял и сложил их цену, посчитал, сколько же они стоят. И вышла немалая сумма, 50 тысяч драхм, в греческом серебра. Но в те времена драхма была серебряной монетой и приравнивалась к дневному заработку. Чтобы заработать такие деньги, обычному человеку пришлось бы трудиться без выходных и отпусков, 135 лет, откладывая все деньги и не трача ничего на себя. Ну, огромная сумма, нереальная. Если перевести на наши средства, ну, трудно сказать, какая у нас средняя зарплата в России. Очень сильно отличаются крупные города от небольших. Если в Ростове или в Москве, то средняя зарплата может быть 2000 рублей в день, или 5000 рублей в день, или даже 10 тысяч рублей в день. Если где-то в деревне, в небольшом населенном пункте, там и 500, и 200 рублей в день. Ну, давайте такую вот усредненную цифру возьмем, ну, хотя бы 1000, да? Если 1000 рублей в день, тогда наш эквивалент этой суммы 50 миллионов рублей, или миллион долларов. Сожгли книг на миллион долларов. Кстати, не было никакого лукавства в их действиях. Ведь они могли сказать, ну хорошо, давайте их продадим, эти книги. Они все равно занимаются оккультизмом, все равно служат дьяволу. Ну продадим им, ничего ж не изменится. А вырученные деньги что-то себе оставим, что-то пожертвуем. Но такой идеи нет. Они просто все уничтожают, не желая, чтобы это зло досталось хоть кому-то. Друзья, истинное христианство, в отличие от ложных верований, несовместимо с компромиссными подходами к греху и ереси. В борьбе с грехом Иисус говорит, нужно принять самые радикальные, решительные меры. Вспомните Нагорную проповедь Матфея, 5 глава. Иисус говорит, глаз соблазняет, вырви. Рука соблазняет, оторви. То есть самые радикальные, решительные меры принимайте в борьбе с грехом. В противостоянии ложному учению во втором послании Иоанна сказано, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. То есть вот христианство требует самых радикальных мер в борьбе с грехом и ересью. Ложные учения часто не требуют. Они как-то уживаются, как-то претендуют на христианство и на другие религии. Они для ложных учений, для многих ложных учений, как правило, характерна широта взглядов в этом вопросе. Для истинного христианства никакой широты нет. Компромисс невозможен. К сожалению, многие современные церкви отступают от этого принципа. Когда человек упорствует в грехе, к нему не применяют церковную дисциплину, не обличают, не отлучают – это компромисс. Когда допускается брак верующего и неверующего – это компромисс. Когда лидеры, абсолютно не соответствующие требованиям Нового Завета, руководят церковью – это компромисс. Когда евангельские общины объединяются с ложными церквами для благовестия и молятся с буддистами и мусульманами – это компромисс. Все это признак отступничества. Никогда не пытайтесь использовать христианство, церковь для достижения каких-то корыстных, плотских целей. Мы приходим сюда не для плоти получать. Мы приходим ко Христу отдать себя и свою жизнь ради Его славы. А Он может дать и часто дает. Помните, Иисус говорил, что «Я пришел не забрать эту жизнь, а отдать». И нет никого, кто бы последовал за Мной и отдал все, и не получил во 100 крат больше. И в этой жизни, и в будущей. Христос дает. Но мы приходим не для того, чтобы получать, а для того, чтобы отдавать. На это мы настроены. И Он может и не дать. На все Его суверенная воля. Для нас это не принципиально. Для сторонника псевдохристианства это принципиально. Удаляйтесь от любых проявлений сакраментализма, слепой веры в силу обряда, ритуала, таинства, совершаемого, как правило, формально. Не допускайте в своей жизни никакого компромисса с грехом или заблуждениями. Помните, все, что меньше этого, не может быть истинным христианством. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!